Я вас категорически приветствую. Игорь Леонардович, добрый день.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
Сегодня обо что?
Ну, сегодня нам должны присвоить звание докторов наук уже после передачи сразу же, без защиты.
Так.
Сегодня у нас Александр Сергеевич Пушкин, но, естественно, мы будем говорить не о стихах, потому что стихи Пушкина, их можно достать, это основа нашей культуры. Мы будем говорить о творческих стратегиях. То есть, в данном случае творческая стратегия – это намного больше, чем модное слово «лайфхак», не будем уточнять. Творческая стратегия, она про жизнь, и она повторяется многократно, то есть, это не один раз. Вот. Удалось достать таких 18 стратегий. Я думаю, что Пушкин настолько объемен, что все-таки, наверное, с вашего благословения, надеюсь, вообще практически уверен, но надеюсь, это будет два раза.
Что, я что, только за.
Да, Пушкин большой, не будем торопиться, не будем комкать. И, соответственно, есть 8 стратегий, примерно 8-9 стратегий, которые ошибочны и которые, наверное, не стоит повторять. Вот, учитывая, что был предварительный прогон этого материала, уже пошли письма, думаю, что пойдет, ну, после вас пойдет вал писем, что люди узнают себя. Ну, в принципе, для того вот и работаем. Если быть честным, для того и работаем. И в районе там 10 стратегий, которые, наверное, стоит, ну, дрожать. Но если уже самого сил не хватает, или у самой сил не хватает, то есть такое, дети есть. Есть дети, есть будущее. Ну вот имеет смысл, наверное, подумать об этих стратегиях, которые делал. И, соответственно, вот значение Пушкина сразу же, вот почему я взял Пушкина, потому что во многих странах, у разных народов есть люди, у итальянцев это Данте, который очень многое сделал для формирования современного итальянского языка. Напомню, во времена Данте, даже позже Италия была очень разрозненная. У немцев есть Гёте, который тоже много сделал для формирования современного немецкого языка. У нас есть Пушкин, который тоже многое сделал, ну, наверное, больше всех он сделал для формирования современного русского языка. Плюс, соответственно, вот для формирования большое влияние на поэзию и литературу. И даже известно, что в 20-е годы его хотели скинуть с парохода современности, какие-то молодые такие и борзые, поскольку настолько он мешал. Но, тем не менее, Пушкин вошел в наш язык, и вот хотим мы этого, не хотим, даже если мы не любим Пушкина, пожалуйста, это, естественно, такое будет, он на нас влияет. И вот сначала, для начала разговора, соответственно, я прошу Дмитрий Юрьевич, вот, пожалуйста, вот первые два фрагмента.
Есть высшая смелость, смелость изобретения, создания, где план обширный объемлется творческой мыслью. Такова смелость Шекспира, Данте, Милтона, Гёте в Фаусте, Мольера в Тартюфе.
Вот один маленький акцент, обратите внимание, мы об этом сегодня будем много говорить, сразу же очень высокие эталоны, то есть ориентировка не на соседа, не на знакомого, да. Сразу же.
Александр Сергеевич Пушкин о творческих личностях. Одна из причин жадности, с которой читаем записки великих людей, наше самолюбие. Мы рады, ежели сходствуем с замечательным человеком, чем бы то ни было, мнениями, чувствами, привычками, даже слабостями и пороками. Вероятно, больше сходства нашли бы мы с мнениями, привычками и слабостями людей вовсе ничтожных, если бы они оставляли нам свои признания. Молодец.
Вот. Ну, вот не знал Пушкин слова блогер.
Да.
Вот, не знал, к сожалению, да?
Вот слово ничтожество, да, как-то ушло из лексикона.
Да, ушло, как бы ушло, да, скажем, да. Сертифицированное ничтожество, это, конечно, это вещь, да? Вот, много кандидатов вообще. Так вот, значит, поступая к Пушкину, мы начнем с античности, поскольку античностью пропитано воспитание Пушкина, и вот, не поняв античность, мы не сможем понять хорошо Пушкина. Вот несколько фактов, о некоторых я из них говорил, ну, у нас опыт показал последнее видео, что присоединились новички, поэтому нужно сделать несколько акцентов. Итак, был Сократ, который не оставил никаких письменных свидетельств, но в книгах Платона он говорит о том, что когда посещали какие-то идеи, философские, не будем их уточнять, его посещал некоторый даймон, в других книжках написано «даймоний», иногда переводится как «демон». И вот, соответственно, вот эта вот идея, она была прекрасно известна Пушкину, что вот нечто свыше. Вот. Далее возникает некая такая операция, которую я тоже о ней говорю, нужно очень четко сказать, что Сократ просто говорит, что это даймоний, некоторые считают, что это у него были приступы эпилепсии, видите, современные авторы Вот. Но прошло какое-то время, и, соответственно, Чубайса еще не было, но вот христиане этого присвоили, и они четко указали, что вот провидение, есть божественный экстаз, божественный интуиция – это христианский бог. Это уже будет намного позже. И вот эта вот идея, ну, как временам Пушкина, действительно было известно, что есть некий гений, другое слово провидение, иногда демон, вот кто-то посещает, я ставлю здесь многоточие, но прошу наших уважаемых зрителей запомнить просто вот это очень важный акцент, который повлиял на судьбу Александра Сергеевича. Второй момент, соответственно, ученик Сократа Платон, он писал произведение «Государство», и Пушкин, учитывая, что он учился в лицее, о котором мы тоже сегодня будем говорить, где готовили чиновников, и там было очень много курсов юридических, но не мог не знать Платонова, то есть как вот наш школьник не знает там лицо умножения, примерно такое же, да? И вот в третьей книге «Государство» такая первая такая детально разработанная модель государства, первая. Правда, утопическая, ни разу не была введена. Платон говорит, что действительно вот в их городе, такой чудо-городе, это мечта, чудо-городе, даже в мечтах Платон указывает, что вот актеров, что типа поэтов не будет.
Вот. Только я хотел выкрикнуть, да.
Да, вот да, но это да, ваша интуиция вас не подвела, да, вот не будет. То есть, более того, он даже пишет о том, в некоторых переводах написано, что мы его выслушаем. Вот дальше такой большая награда, а сейчас будет уже хорошо, наградим шерстяной повязкой. Вот, ну вот, все времена это что-то значило. Я, кстати, не знаю, что значило, значит, ну, пусть думают наши, значит, зрители. Вот, но вот не надо, потому что они не постоянные, но используя современную лексику, они не очень договороспособные. Вот, да. Вот эта мысль тоже была очень хорошо известна современникам Пушкина, потому что они были пропитаны античностью, они там знали греческий язык, там куски пока не греческого языка и так далее. Вот следующая мысль уже ученика Платона, ученика Аристотеля, который одно время работал даже с ним в одном городе, то есть в Афинах, и, соответственно, до нас дошло слово там «лицей». Вот на самом деле у Аристотеля это называлось роща, вот Ликей, немножко иначе по-гречески, наверное, по-гречески еще иначе звучит, она была названа в честь Аполлона. Вот и в переводе с древнегреческого, вот этот Аполлон Ликейский – это истребитель, а в других книжках написано «убийца волков». Обратите внимание, не охотник, а, вероятно, убийца-истребитель, ну, защищал стада пастушеские, вероятно. То есть, вот дальше пошло уже переделано там, масса трансформации от древнегреческого до русского языка, и значит, возник слово «лицей». То есть, лицей вообще-то как бы вот это истребитель волков, вообще-то, да, в первом таком значении.
Он губитель, Аполлон – он губитель. То есть, он же летний, жаркий, а это только тем, кто в Турцию ездит лето, кажется прекрасным, а на самом-то деле дикая жара и эпидемии сплошные, а значит смерть, да, кровавый понос и смерть, ёлы-палы.
Вот. Аполлон губитель. Да. Вот. Да. Значит, соответственно, скажем, это вот такие вот мысли были известны. И кроме того, уже в поздней античности, в Риме уже точно это знали, были греческие поэты, которые, ну вот, мы сегодня будем много говорить о поэзии, то есть есть поэты первого ряда, они без Пушкина, первого ряда, для российской культуры, даже для славянской, может быть, культуры, он бесспорно в первом ряду стоит, а есть поэт какого-то там, вот, ну, короче, на балконе, короче, не на балконе.
Гардебалет.
Да, вот они как гарнир такой, да. И вот такой поэт из гарнира, они уже возражали Сократу, отцу было мне неизвестное, что им для творчества, значит, даймония не нужно, вот им точно нужно вино и женщины. Причем греческое вино было слабое, там его разводили, как известно, но им хватало, короче, скажем, да. И эта светлая мысль пронизывает всю биографию Александра Сергеевича Пушкина, к которому мы сейчас потихонечку приступаем. Вот. Это вот какие первые вещи, которые, причем, учитывая, что был гигантский разрыв по времени, тем не менее, вот эти вот идеи о поэзии, о творчестве и так далее, по назначению поэта, они как раз были известны в дворянской культуре, в крестьянской культуре они не были известны и так далее. Далее, значит, сколько же людей было в России, это очень важно. В начале 19 века, в самом начале 19 века, потому что Александр Сергеевич Пушкин родился в 1799 году, три девятки, да? Вот по подсчетам в районе 40, это оценка, это не подсчет, извините, я говорю по современному, это оценка, То есть это с точностью до лапти. То есть лапоть направо, налево, около 40 миллионов, более точно цифра 37, считается 37 миллионов. Значит, из них 230 тысяч плюс дворян. 230, да? И далее, соответственно, скажем, я об этом кратко говорил, одна буквально фраза, что за 25 лет до рождения Пушкина в Москве было всего лишь две книжных лавки. То есть вообще ничего, то есть в Москве. Вот к моменту Пушкина их стало в 10 раз больше и так далее. Второй момент. То есть родись Пушкин чуть-чуть пораньше, то есть он просто-напросто вот все окончилось бы там единичными стихами, то есть Пушкин просто не состоялся бы. Это очень важный аспект, помимо там биологии, генетики, там, мозга и прочее. Второй момент. Какие же были тиражи журналов и газет, которые издавались? Ну, вот считается, что первая русская газета, она возникла в районе Ивана Грозного, и она имела, вот в разных энциклопедиях написано, 1-2 экземпляра.
Небогато.
Да, да. Так это рукописная сводка для, ну, для царя, ну и для некоторых бояр. То есть, ну, 1-2 экземпляра газеты, даже 100 дом я выговариваю, эту слово скажу. Да? Во времена Пушкина журналы, они были разные, я не буду их называть, потому что мы просто, ну, завалим наши развитие ненужной информации, но тиражи там 2-3 тысячи экземпляров. Да? И основное предназначение – это Питер и Москва. Понятно, что даже до дворян, еще раз, 230 тысяч дворян, то есть там 2 тысячи, это вообще ни о чем, то есть это вообще просто ни о чем. И вот, соответственно, скажем, естественно, рождается 1799 год в немецкой Слободе. Значит, кто на ближайшей неделе будет на станции метро Бауманская, вот это оно и есть, как вот рядышком, то есть оно не сохранилось в немецкой Слободе, не будем отвлекаться, рождается Александр Сергеевич Пушкин. И, соответственно, скажем, дальше начинаются факты, которые в школьной курсе литературы точно людям походят. Ну, и первый факт, его отец и его мать были довольно молоды, можете найти данные, высчитать, но поверьте мне, что молоды. Далее, они были родственниками, да, дальними родственниками. Далее, я очень не знаю, как назвать, потому что все, что касается Пушкина, аудитория делится на две части. Значит, первый нравится, второе, значит, меня все это обвиняет, ну, как бы, ну, да. Поэтому некоторые биографы, не я, можете меня проверить, пишут, что семья была бестолковая. Это очень резкий термин, я буду говорить более такой вот, более мягко это излагать, что действительно отец Пушкина, офицер, служил в лейб-гвардии. Напоминаю, сколько лейб-гвардии – это охрана царя, и отношения очень свойские. То есть Пушкин, папаша Пушкина, пришел на какой-то, ну, очередной бал во дворце, ну, всего лишь во дворце, там, скажем, да, и забыл дома перчатки белые. А даму вот так вот брать так руками, вот, которым мы берем как бы креветку, нехорошо, как бы, нехорошо. Значит, подходит царь всего лишь, говорит, почему не танцуем, такой вопрос светский. Ну, тот говорит правду, забыл перчатки. Царь снимают, как бы, снимает перчатки, подводит даму. И вот там, где написано, как бы этого нет, но я просто домысливаю, танцуют все, короче. Да. И это праздник, да? Ну, соответственно, танцуют все, значит, да. Да и вот такие отношения, то есть царем всего лишь. Да. А царь он владеет одной шестой части суши. Ну, вспоминайте объем нашей страны. Что тогда он был больше, чем сейчас. Польшу по случаю присоединили, об этом сегодня будет тоже речь. Это важно. Ну вот, значит, то есть отношения свойские. И, соответственно, он далее начинает потрясающие вещи. И мать, и отец, что-то типа тусовщиков, вот сейчас бы мы сказали, причем московских тусовщиков. И, соответственно, далее некоторые парадоксальные факты, которые я вычитал. Дело в том, что у отца есть имение, вот, которым он никогда не занимался. Вот очень важно, никогда не занимался. Далее парадоксальная вещь. Он был что-то типа квалифицированного бухгалтера, он вышел как-то вот в отставку, и в Москве занимался что-то типа квалифицированного бухгалтера по снабжению армии какими-то вещами. То есть, по идее, человек, вот где-то бухгалтер, аудитор, он как раз вот как бы вырубается. И в одном из источников я наткнулся на парадоксальную фразу, что, соответственно, значит, он назначил крепостного управлять своим имением, вот, и тот отпустил доходы в 5 раз.
Молодец.
Да, это, вот, да, я дальше не стал копать, потому что мы сейчас не разбираемся деньгами Пушкина, но вот такая фразочка есть. Главное то, что ему вот для жития в Москве он зарабатывал, служа вот военным, что-то типа военного бухгалтера, а не имением, что вот по тем временам было вообще вот непорядок. В скобках замечу, что аналогичные стоимости, может быть, не успеем дойти, но не знаю, как пойдет, тоже еще более бестолковая семья была у Натальи Гончаровой. Вот.
И, нашли друг друга.
Да, это отдельная история, мы сейчас будем говорить о ней. И вот, соответственно, папаша говорит на французском, и более того, те воспоминания, которые оставлены, что писал на французском, общался на французском, кто-то из современников застал его в Варшаве, он там одно время служил в Варшаве, и он застал его за чтением французского романа на всероссийском посту, папаша, да? Мама хорошо играла на инструментах, и, соответственно, дальше чрезвычайно важно, что в гостях были первые поэты империи в Московском доме. То есть это Батюшков, это Державин, это Карамзин, это поэт Дмитриев. И, пожалуйста, вот можно второй кусочек немножко про отца Пушкина. Это современники, это не Пушкин, это современники, а про отца Пушкина.
Сергей Львович Пушкин. Хорошо знал французский язык и французскую литературу. Писал стихи на французском языке. Участвовал в любительских спектаклях и хорошо декламировал. Иногда читал детям вслух Мольера. По воспоминаниям дочери в Варшаве. Правда ли, господин Пушкин, что вы, русские антропофаги, едите медведей? Нет, сударыня, отвечал он. Мы едим корову. Вроде вас. Странно, антропофаг – это людоед, в общем-то. Это тот, кто людей ест.
И, соответственно, скажем, да. Второй персонаж, который очень важный, брат Василий, который еще больше писал стихи, переводил стихи и даже иногда печатался. То есть маленький Пушкин, сейчас мы об этом будем говорить, он с детства видел кухню, поэтическую кухню. Почему? Потому что я думаю, что большинство наших зрителей, кстати, если я не прав, напишите, когда в первый раз столкнулись с стихами. Скорее всего, в детском садике, либо в школе. Причем в стиле надо выучить. Дети, сейчас надо выучить. И уже готовы и так далее. А он присутствовал при обсуждении, и он с детства, это очень важно для одной из стратегий, понимал, что всегда можно сделать лучше. И вот очень важный момент, что в семье Пушкина писали все. Писали стихи папа, писал дядя. Писала старшая дочь Ольга, писал младший Лёвушка, совсем бестолково писал. И дальше, соответственно, Никита Козлов, дядька, который выхаживал Пушкина, он тоже писал стихи, то есть вот крепостной тоже писал стихи, но семья была бестолковая, это тетрадку. Тетрадку уже Ольга при переезде потеряла. Семья бестолковая, я сразу говорю, даже он писал. К тому же Арина Родионовна, она была вроде даже без фамилии, крепостная и так далее. Которая отказалась. Семья была бестолковая, был уже указ Александра, можно было отпускать крепостных, она отказалась, она была кормилицей Ольгой, она ухаживала с Пушкиным, но еще маленькая деталь, которая в советской школе не проходит, она еще побухивала. И теперь, пожалуйста, Пушкин, видео, как люди пишут с детства, и, пожалуйста, некая ироническая, четвертая. Это ироническая заметка Пушкина про дядю, как он пишет.
Да, ирония по отношению к творчеству дяди. Дядя мой однажды занемог. Прям начало.
Да, известные вещи, да.
Приятель посетил его. Мне скучно, сказал дядя. Хотел бы я писать, но не знаю о чем. Пиши все, что не попало, отвечал приятель. Мысли, замечания, литературные, политические, сатирические портреты и тому подобное. Это очень легко. Так писывал Синека и Монтень. Приятель ушел, а дядя последовал его совету. Поутру сварили ему дурно кофе. Это его рассердило. Теперь он философически рассудил, что его огорчила безделица, и написал. Нас огорчают иногда сущие безделицы. В эту минуту принесли ему журнал. Он в него заглянул и увидел статью о драматическом искусстве, написанную рыцарем романтизма. Дядя, коренной классик, подумал и написал. Я предпочитаю Расина и Мольера Шекспиру и Кальдерону, несмотря на крики новейших критиков. Дядя написал еще дюжины две подобных мыслей и лег в постелю. На другой день послал он их журналисту, который учтиво его благодарил, и дядя мой имел удовольствие.
перечитывать свои мысли напечатанные.
Да, ну вот пособие для блогера.
Точно, блогер, да.
Вот пособие готовое.
Ничтожество.
Василий Пушкин, первый блогер, да. И вот теперь начинаются некоторые такие странные вещи, которые сейчас мы будем проходить, которые, опять-таки, вот запутывая народ, как бы в учебнике литературы почему-то не указаны. Хотя думаю, что как-то ошибочно. И вот, соответственно, Пушкин, дальше я базируюсь на свидетельствах, которые занимался, он родился толстым, кудрявым и ленивым. И дальше начинается страшная фраза, которая, опять-таки, значит, людей, может быть, обидит, но я все равно скажу. И так получилось, что отец любил, значит, старшую дочь Ольгу, она была толковой, судя по всему. Вот. Мать была не без странности, ну, немножко не хочу все рассказывать, не без странности, но вот она любила младшего очень бестолкового Лёвушку. А маленький Пушкин до 6 лет, это свидетельство уже бабушки, он был такой замкнутый, сам в себе, с детьми не играл, играл, угрюмый. То есть, соответственно, я думаю, что современный там не школьный, просто профессиональный психотерапевт, работающий с детишками, значит, психиатр, он там, если бы обследовал Пушкина, он что-то там нашел бы, да? Ага. Но мы вот только есть косвенное свидетельство, что такой очень замкнутый ребенок. Вот, и, соответственно, мать наказывала, опять-таки, она наказывала его молчанием, то есть маленьким ребенком. Он постоянно сел на свои платки, она пришила платки, пришила платок, как-то это обидно. И вот, судя по всему, я могу сказать следующее, что вот маленький Пушкин для маленького человека очень важно внимание матери. Вот это внимание матери не было, и далее, независимо от Пушкина, после есть гигантская статистика у меня, что масса выдающихся, очень важно, выдающихся актеров, людей шоу-бизнесом, поэт этого азимута, они интуитивно с детства научились выклянчивать внимание. Например, та же самая Эдит Пиаф. То есть Эдит Пиаф, там, Мадонна, вот очень много известных таких состоявшихся, ну, актеров, певиц и так далее. Вот. Это одна из стратегий для актеров, ну, что-то было с родителями, там, либо не было родителей, либо родители были не такие, либо там какие-то рождались другие детишки. И вот это интуитивно формируется очень важное умение, потом человек появляется на сцене, там еще ртань раскрыл, какой-то вот жест, ну, это из детства, это не поставлено, это из детства, и вот полное внимание. И вот, соответственно, вот эта вот вероятная психотравма, она очень играла, Пушкин ее не смог перебороть. Честно говоря, не пытался, если быть честным, это одна из таких ошибочных стратегий, может быть. И вот, соответственно, он далее интуитивно по всей жизни очень любил привлекать внимание общества. Вот эта железобетонная стратегия, то есть мы можем поспорить, какие там психологические корни. Вот я изложил железобетонные факты, которые пишут воспоминания. Ну, любой квалифицированный психотерапевт здесь сделает несколько гипотез, больше, чем я, но учитывая, что у нас не курсы для психотерапевтов, потому что не квалификация, я прошу почитать некоторый фрагмент, начиная с заголовка, третий, пожалуйста. И я думаю, что вы многое услышите в замечательном чтении Дмитрия Юрьевича.
Образ Татьяны из романа «В стихах» Евгений Онегин. Дика. Печально, молчаливо, как лань лесная боязлива, она в семье своей родной казалась девочкой чужой. Она ласкаться не умела к отцу, ни к матери своей. Дитя сама в толпе детей играть и прыгать не хотела. И часто целый день одна сидела молча у окна. Задумчивость ее подруга от самых колыбельных дней для Ольги на широкий луг всех маленьких ее подруг она в горелке не играла. Ей скучен был и звонкий смех, и шум их ветреных утех. Отец ее был добрый малый, в прошедшем веке запоздалый.
Ну вот, вот ряд биографов Пушкина, я не биограф, они считают, что Пушкин написал воспоминания о своем детстве. Uh-huh. Вот, это сам Александр Сергеевич, uh-huh. не какой-то критик, скажем, да, это сам Александр Сергеевич. И, соответственно, что происходит в детстве? Значит, в 7 лет происходит нечто X. Значит, ну, я постараюсь поинтерпретировать, то ли догнали гормоны, ну, то ли какие-то органы сформировались там внутри, в голове, что-то еще, то ли просто бабушка вывезла его на дачу, она прикупила именица, потому что дом был бестолковый, вывезла бабушка. Бабушка по материнской линии, бабушка Мария Алексеевна, она его вывезла в имение под Москвой, где, играя с крестьянскими ребятишками, вот Пушкин стал тем Пушкиным, вот, таким, ну, открытым, играющим, так далее, так далее, так далее. Значит, параллельно, что происходит в детстве, чрезвычайно важно, значит, Пушкин начал говорить, писать по-французски, начали писать 4 лет. У отца шикарная библиотека исключительно на французском, и первые стихи на французском. Пушкин, родители, большое спасибо родителям Пушкина, позволяли общаться, ну вот присутствовать, при том общаются поэты, а это просто количество таких приличных поэтов в России, там штук 5. Вот этих штук 5, они были в доме. Всего лишь, да? То есть ребенок видит очень высокие образцы, то есть выше в стране просто нет, физически нет, да? То есть сверстник Пушкина в Воронеже просто даже мечтать об этом не мог, он физически не мог мечтать. И, соответственно, вот такая вот уникальная атмосфера, такого, с одной стороны, легкости, веселья. То есть и у Пушкина явно совершенно наработал, как сказал бы Иван Петрович Павлов, он не говорил, но я за него говорю в этом отношении, такой динамический стереотип сформировался, что вот поэзия. Весело, здорово, все общаются, вот так вот светло, зажигаются свечи и прочее. И вот даже слуга, возбуждаясь на это, значит, как бы пишет. Вот это первое. Второй момент. Он начинает писать, и первая его слушаница Ольга, старшая сестра, и однажды он, непонятно что, потому что он жук, он передрал, скорее всего, он передрал Жан-Жака Руссо. И чуть старше девочка Ольга, слово «плагиат», вероятно, ей было неизвестно, она просто хохотала, но смеялась, что она уже это читала. Это очень такая хорошая прививка, чтобы не стать блогером, как бы вот интернетчиком, который там с помощью копипасты, значит, формирует свою. И Пушкин сжёг. Вот сжёг, почему не дошло до нас, вот эти детские стихи сжёг. И вот параллельно что происходит? То есть, с одной стороны, значит, есть французский язык, с другой стороны, две женщины. В советские времена искусственно было преувеличено естественное влияние Аришки. Арина Родионовна, это в советские времена стали её называть, то есть выяснили, как её звали. Значит, она сама себя называла Аришка. И вся семья её называла Аришка. То есть, Аришка. Она была кормилицей. Кормилица рассказывала русские сказки. И очень хорошо по отзыву современников, в частности, Дельвига, очень образованного человека, писала Мария Алексеевна. Мария Алексеевна – это бабушка. И, соответственно, скажем, парадоксальная вещь у Пушкина, учитывая, что он писал фантастически легко, сейчас мы об этом к этому подходим, у него ни одного стихотворения, посвященного матери либо отцу. Вот если вот, вот воспоминания как бы вот о детстве, вот, ну вот это вот как-то, если воспоминания о детстве, да, еще есть такие же строки, ни одного. Но вот впервые в русской литературе такое количество стихов посвящено Арине Родионовне. Мы не будем читать, но поверьте, уважаемые, что их много. Есть стихи, которые приписываются как бы и бабушке, и так далее, вот, и Пушкин был тебе благодарный. Таким образом, еще до лицея, что произошло в Москве. Соответственно, он как бы уже знает, что первое, вот списывать нехорошо, подражательские стихи нехорошо. Второй момент, он, учитывая, что вот вы сейчас только что читали про дядю, он прекрасно понимает, уже маленьким, и более того, есть высказывание юного Пушкина, он очень хорошо понимал там уровни гувернёров, даже слуг и так далее, вот, и это моя гипотеза, очень хорошо понимал, что есть поэты с маленькой буквы, есть поэты с большой буквы, есть гувернёры с маленькой буквы, есть гувернёры с большой. И вот это вот умение сравнивать и выбирать лучшее, вот как-то у маленького Пушкина еще до лицея сформировалось, потому что есть такие косвенные признаки, что он это уже умел делать. А вот, и значит, очень такая интересная деталь, что перед сном он как-то очень был задумчив и молчал, и когда его спрашивали, что ты делаешь, вот перед сном такая, когда уже тело расслаблено, он говорил о том, что пишу стихи. Обратите внимание, без бумаги, в голове. И более того, любой биограф Пушкина подтвердит мои слова, что и в Михайловском, и, там, и в Болдино он преимущественно писал стихи лежа. Я вот с детства наработалось как-то, вероятно, подозреваю, привычка. Ну, уже не важно. Маяковский выходил в Комарово, потому что, да, в Комарово там по камушкам прыгал, в том числе, и другие масса людей ходили. А у Пушкина сформировалось вот такое вот умение с детства. И вот теперь мы подходим к лицею, и по поводу лицея написано безумное количество литературы, часть из них я перечитал, и надо, хочу перечеркнуть в этих книжках первую главу. Первую главу, поверьте мне, что она такая обычно есть. В первой главе о Пушкинском лицее, который располагается в городе Пушкин, в Ленинградском, а нет, в городскую черту входит уже сейчас, да? А там написано, что вот появился такой лицей, уникальный, не имеющий аналогов и так далее. Вот, значит, вот в этой фразе, которую я только что сказал, очень хорошо давать ее, наверное, на филфаке, потому что в ней несколько ошибок. Не одна ошибка, а несколько ошибок. Вот теперь мы сейчас переносимся, таким, как сказали бы Ильфа Петров, стремительным домкратом, мы переносимся в 1534 год, когда Игнатий Лойола стал делать орден иезуитов. Орден иезуитов, и, соответственно, орден иезуитов понимался такой, как тайная полиция, контрразведка, инструмент влияния, ну, любые слова. И, соответственно, скажем, кого интересует, вот, судя по всему, далеко не всех, но кого-то интересует такая педагогика в действии. Вот если вы не хотите тратить время, я советую всем начинать педагогику не с Древней Греции, нам тоже была педагогика, и тоже интересно, начинайте с иезуитов. Потому что вы будете поражены, какое количество таких педагогических открытий сделали иезуиты. Но я очень кратко о них скажу. Начну, например, с тем, чтобы вот делать таких вот людей, фанатично преданных, значит, католическому делу. Ну, например, конституцию иезуитов нужно было повторить 500 раз. Вот когда человек повторяет нечто 500 раз, он немножко усваивает материал, вот, и он формирует такой единомышленников. Далее, малоизвестный в России факт, что в Польше вообще-то были протестанты. Но после того, когда высадились иезуиты, вот, произошла зачистка, и даже сейчас итальянцы считают, что польские католики, они такие более ревностные, чем сгильдяи итальянцы, значит, и так далее, вот, да, скажем. Вот, далее. И, соответственно, скажем, масса выдающихся людей получил образование в иезуитском колледже, там Декарт, Мольер, Клинтон, Рауль Кастро, вообще, ну, просто там Тейяр де Шарден, то есть, ну, там безумное количество людей, которые... Почему? Вот обратите внимание, что делали иезуиты. Иезуиты с помощью образования захватывали будущее. Вот это очень важный момент, который недоступен Министерству образования России.
Ну почему же? Ну, может быть, наоборот, доступно.
Может, оно захватывает будущее необразованными дебилами? Может, задача просто другая?
Не то будущее.
Будущее недоступно, да? Не то, да.
Иезуиты в этом отношении знали толк. Безумное количество повторений. Безумное количество повторений. И нужно зачистить Польшу, Польша будет зачищена. Далее, иезуиты зачистили Южную Америку. Там как бы вот даже сделали, по случаю сделали государство в Парагвае свое. Ну, на всякий случай, как бы, да? И они были чрезвычайно активны. И настолько активны, что уже стали пролезать в различные придворные круги, чтобы влиять на политику. Вероятно, делали достаточно успешно, потому что к тому моменту, когда в очередной раз Польша была в 18 веке поделена, кусок отошел от России, в европейских дворах даже были указы там, ну, не допускать, там, закрыть и прочее, прочее. Вот, как бы. А Екатерина очень стала интересоваться иезуитами, потому что при разделе Польши никто об этом не думал, естественно, никто не думал, она получила 200 готовых иезуитов, ну, просто отошло к России. Угу. И тут выяснилось, и в России уважали иезуитов, и на всякий случай здание иезуитской коллегии было открыто на Невском при церкви Святой Екатерины, недалеко от дома книги для пирисов. Ну, это рядышком. Я знаю, не помню дома. На всякий случай. Почему? Потому что они поняли, что у иезуитов есть технология обучения, то есть, а уж кого обучать, там, чиновников, кого-то еще. И, соответственно, Екатерина II, Павел I, я не путевый сын, значит, соответственно, и далее внук Александра I интересовались иезуитами. Ну, в 1820 году по ряду причин, как бы они были запрещены на территории России, но это отдельная история. Но очень важно, что иезуиты наделали очень быстренько, только в Европе, значит, 800 иезуитских коллегий, где готовили таких, я не помню, скулоров, таких религиозных контрразведчиков, разведчиков, агентов
Вермахта.
Да. Да. Они готовили хорошо. Более того, масса исторических фактов, чрезвычайно интересный материал для исследования, может быть, даже сделают, что настолько они молодцы, что надо отдать им должное, что как бы им отдавали своих детей протестанты. Ну, потому что очень хорошее образование, и как бы они сами финансируют это дело. Ну что, ребенок походит с того, ничего страшного, ну, выучит какие-то другие. Ну, вот они формировали будущее. И, соответственно, скажем, когда пришел к власти Наполеон в начале самого 19 века, он, соответственно, то, что на территории Франции иезуитские коллегии стал переделывать в такие кузницы уже французских чиновников. А правда заключается в том, что первый императорский колледж на территории России появился в 1733 году, когда к нам отошла Лига, а там шведы еще в 16 веке такую открыли. Поэтому первый императорский колледж, да, на всякий случай, лицей, он же лицей, да, он вообще был вообще до Стас-Хасильского открыт. Но там западные подданные, там какая-то другая культура, короче, там все.
Я бы еще, с вашего позволения, чуть-чуть добавил, что слово «иезуит» в русском языке имеет строго отрицательную коннотацию. Что-то иезуитское в нем такое есть. На самом деле это джезу – это Иисус по-русски. Это орден Иисуса.
Да,
иезуит – это по-нашему иисусит. уж если на
воин Иисуса, да.
Иисусовец, да. Да,
да, Иисусовец, да, когда атаку, да, да. Вот. Советую запатентовать бренд Иисусовецка. Вот, ну продолжаем. Да, и Наполеон просто, у них готовая структура, они умеют учить. Вот как бы Франция, у него колониальный план тоже были широкие, нужные чиновники.
Да, да.
Вперед. Александр I очень неровно дышал, пытался конкурировать. И тут очень важный момент, что для нас Александр I, но Александр I для современников это исключительно ассоциация Александра Македонского. То есть он исключительно, совершенно железно, то есть это повод для лести, там чего-то еще. И, соответственно, скажем, он тоже задумал после Наполеона, то есть насчет не имеющих аналогов, не надо ля-ля вот, да, в моем присутствии, да? Что такое тоже хорошее сделать? Параллельно некто Михаил Спиранский, которому, по идее, тоже нужно делать отдельную лекцию, он как бы пытался сделать несколько реформ образования. Реформы в области образования, в области педагогики катастрофически тяжелы, потому что только человека, который не понимает с педагогики, думает, что это быстро. То есть это вот в колхозе быстрее провести реформу, потому что там цикл один год выращивания каких-то плодов. Там, да, да. На юге даже два раза в год можно выращивать. Да? А тут нужно подготовить учебники, учебные программы, переучить учителей. Значит, соответственно, значит, уважаемые, кто хочет Нобелевскую премию, следующая Нобелевская премия – переучивание учителей. Вот кто меня кто педагог, тот понимает, что я сейчас сказал. То есть учителя чрезвычайно консервативные люди, переучить учителей – это… делается через поколение, короче, да? То есть вообще реформы не получается. И тут вот как-то, ну, а результаты нужны. И вот, соответственно, вот на пересечении там получается, не получается, значит, на фоне 800 иезуитских лицеев в Европе, значит, плюс которую часть Наполеона быстренько перестрогал, такие вот под кузницы кадров чиновников, значит, делается некоторый лицей в Царском селе. Сейчас он называется город Пушкина, соответственно, кто приезжает там из там, Минска, например, то вы просто приезжаете в эту станцию, ну и побываете там в Питере. Кто не был, очень советую побывать. Ну, вот, особенно летом, просто вот приезжайте в Питер, скажем, да, вот, и туда. Вот, ну, съездите, это стоит. Стоит съездить, вот как бы. Вот, заранее попытайтесь быть экскурсоводом, они тоже будут еще разные. Ну вот. И, соответственно, был первоначальный план, что там будут обучаться и впервые, на самом деле не впервые, такой опыт был во Франции, значит, дети царя, младшие братья, точнее, царя сначала, но потом от этого плана отказалось, и оказалось, что то есть, для лицея было отведено соседнее здание, оно соединено переходом, двухэтажным переходом с дворцом, буквально с дворцом. И, соответственно, как-то объявили, уж не знаю, как объявили, и фактически первый набор лицея был 30 мальчиков всего лишь, от 10 до 14 лет, и фактически было очень много обедневших дворян. То есть попасть туда не дворяне, но это просто без вариантов, то есть это просто без вариантов, это дом соединён с, ну, фактически дворец, то есть соединённый переходами, где никакой таможни не было в этих переходах, то есть можно было походить во дворец и прочее, прочее, прочее. Вот. И тут, как бы, значит, соответственно, вот теперь два слова про лицея. Значит, да. Значит, учебников нет. Ну, они писали по ходу. То есть они, преподаватели лицея, писали по ходу, подбирали учебника. Оценки 1 отлично, 2 хорошо, низшая 0. У Пушкина была по математике стабильно 0. Далее, соответственно, такое было правило, педагогически не очень разумное, что те, кто успевает хорошо, ну, сидит на первом ряду, так, ну, по дуге там стояли, ну, некий парообраз спас, стояли по дуге в несколько рядов, садятся поближе, а кто не успевает – дальше. Вот есть такой рефлекс у плохих учеников, садиться на Камчатку, вот не спросят. На самом деле это такая менеджерская типовая ошибка, что нужно подтягивать отстающих, ну, нужно вкладывать передовых, нужно подтягивать отстающих, да? А вот, соответственно, скажем, 6 лет, почему-то закрытое учебное заведение, то есть можно туда приезжать, можно поговорить, выходить и так далее, вот, но понятия каникулы нет, то есть они живут там, вот, соответственно, 6 лет, далее... Нет телесных наказаний. Далее, впервые в истории России у каждого отдельная комната, хотя есть перегородки, они не соединены вот сверху, и можно переговариваться. И, соответственно, скажем, вот дальше существует... Что-то хотите добавить, нет?
Не-не-не.
Значит, и далее, соответственно, скажем, относительно строгий распорядок, но в отличие от иезуитов, где там все строим, действительно, вот Декарт ходил строим, и ничего.
Чуть хуже не стало.
Да, вот как насчет строя, как-то вот, понятно, они были организованы, но тем не менее. При этом очень важно понять, что это двор, И, соответственно, присутствует тут же присутствует в Пушкина и театры, и какие-то и поэты, и проститутки, и в 14 лет как бы Пушкин как бы вот уже как бы сходил в то, что называлось пансион, на самом деле публичный дом, ну так дальше, да. А вот, и все-таки какой-то образец культуры. Далее, значит, соответственно, какие возникают некоторые интуитивные стратегии Пушкина и так далее. Вот. Соответственно, замкнулась ситуация, которая частично сформировала Ольга. Пушкин вот родился ленивым. И Ольга, когда дело происходило еще в Москве, очень часто делала уроки, потому что сдавали уроки. Пушкин уроков пытался не делать. И Ольга иногда рассказывала ему, и благодаря блестящей памяти он запоминал. И, соответственно, дальше вот эта вот стратегия, она пройдет ну, до смерти, фактически до смерти она продержится. В общем, Пушкин тоже не напрягался в учении. То есть вот, он старался вообще не учить. И дальше, соответственно, есть отзывы, которые мы не будем цитировать, я их перескажу в виде одной фразы, есть отзывы о Пушкине преподавателей, что хорошая память, хорошая голова запоминает только то, что лично интересно. Вот, то есть на короткой дистанции. Вот это интересно, так далее. Далее никак не смог освоить деление. И, соответственно, все это спускалось на тормозах, то есть даже учитель математики говорил: Пушкин, идите и пишите свои стихи. То есть вот просто-напросто идите, ну вот, то есть как бы не напрягалось.
У нас есть пример другого калибра. Да. Небезызвестный режиссер Квентин Тарантино, которому скоро полтинник, он время по часам определять не может до сих пор. Вот, бывает, да.
Бывает.
Этот делить не умеет.
Ну, бывает, скажем, да, да. Далее. Следующий момент, значит, очень интересный. Тут, опять-таки, детский психиатр может сказать больше, чем я, он более глубоко объяснит, чем я. Вот, я не буду объяснять, просто зафиксирую факт. Значит, Пушкину пытался понравиться второй директор лицея Энгельгард, например. Ну, такие отношения, это ну, дворянские отношения, детей мало, Энгельгард старается понравиться. И уже Энгельгард, 130 человек, то есть, что там заботится, как бы, 6 лет учится, можно друг друга выучить, познакомиться, допустим. И вот, соответственно, что... Как только вот Пушкину вы интересны, Пушкин само очарование. То есть очень большое количество свидетельств и мужчин, и женщин, особенно у женщин, что Пушкин, когда вот ему что-то нужно, вот само очарование, вот он как-то вот вынимает. Но он вынимает не энергию, без всякой мистики, он вынимает информацию, эмоции человека, слушает что-то еще. Потом раз сажет, отключается. Вот. И как-то он отключается очень холодно. Вот только что он был вот, вся такая радость, вот, что-то еще. Но вот представьте себе, представить это невозможно, я специально привожу пример, представьте себе месячного или двухмесячного щенка, такая вот радость, которая всегда такой, это просто комок радости. И вдруг он такой, вот раз. И он застыл как-то. Вот такого у щенков не бывает. Он только может заснуть он может свалиться, да, в лапу отъезжается. Там. Еще даже он лаять не умеет, какие-то звуки женские издает, то есть даже не собачьи звуки. Так вот раз отключается, да? И вот как-то он дальше начинает варить. Значит, клички в лицее обезьяна, то есть он некрасивый. Другая кличка француз, потому что блестяще знает французский язык, то есть папина библиотека, общение 4 лет исключительно на французском языке. А вот в кличке француза также Пушкин-Чушкин. Вот дальше биографы напоминают, что были неприличные клички, но я не нашел. То есть я как-то, правда, не очень искал, так ну, посмотрел чуть-чуть, не нашел. Пушкин-Чушкин. Это вот это вот, да? Вот обратите внимание, так вот, первая такая интуитивная стратегия, человек делает только то, что ему интересно. А вот во взрослом мире, я думаю, что взрослые телезрители меня поддержат, то есть такое еще слово «надо».
Да.
Вот, то есть такое слово «надо», то есть, скажем, да, вот, и вот, ну, вот надо делать. Значит, следующий момент, вот Пушкину по жизни он достигал каких-то результатов новых, когда у него был кто-то спокойный. Если я не буду приводить несколько примеров, вот был чрезвычайно спокойный, очень рассудительный Пушкин. И, соответственно, Пушкин с ним переговаривался там, почти ежедневно перед сном, и как-то, вероятно, он влиял на него хорошо. Вот этот эффект, что Пушкина нужно был кто-то, кто его немножко сдерживал, он явно присутствовал уже в лицее. Да? Вот. Далее, очень легко издевался. То есть издевался, вот ни странно, Пушкин издевался, но если его не обижать, он издевался не зло. То есть он походью, в лицее пытались писать стихи все, причем в разных книгах по лицее написано, что в некоторых книгах написано, что у них были уроки стихосложения, вот, в других книгах написано, что запрещали писать стихи. Судя по всему, стихосложения у них не было. Но в какой-то момент мы разрешили, то есть, потому что у меня было много рукописных журналов, ну, то есть педагогически это правильно, пусть дети заняты хотя бы этим, да. Вот, чем как бы там соблазны царского села. То есть я бы тоже рекомендовал бы рукописный журнал. Так вот, тут очень, очень легко, значит, как бы издевался Вильгельм, это Кхельбекевы, почти свои стихи, чтобы я успнул скорее. То есть Пушкин просто так вот словно фразу сказал, а Кюхри побежал топиться в пруд, как бы, то есть вот это, ну, просто походя такая. Вот Кюхри такой бестолковый, потом бегал по Сенатской, в кого-то выстрелил из пистолета и попал, к сожалению. К сожалению, попал, значит, как бы, да. Далее. Не признавал авторитета учителя словесности. Вот это вот очень железный момент, что Пушкин с детства, есть как бы свидетельство о том, что очень четко делил и слуг, и людей вообще по категориям. И я подозреваю, то есть есть известный факт, что учитель русской словесности не было в авторитете. Я понимаю так, что Пушкин пишет стихи, пишет намного лучше остальных. Намного лучше остальных пишет. Сейчас я объясню, почему. Вот. А тот как бы рассуждает о стихах.
Угу. А сам не умеет.
Да, ну да, ты сам научишься. Так вот, тебе очень важный момент, что действительно, по воспоминаниям, очень важный момент, который ну, для телезрителей важен. Что в семье Пушкина, включая слуг, люди писали или сказывали. Угу. В лицее там писали все, либо почти все. У них были например, уроки рисования, и рисовали тоже почти все. То есть, есть известные, кто хочет найти, найдите там собака с птичкой. Рисунок Пушкина, многие не дошли, а собака с птичкой осталась, посмотрите, действительно хорошо нарисовано, то есть, посмотрите, да? И вот смотрите, то есть, тут нужно сказать два слова. То есть, тогда было принято, в том числе на французском, оставлять только записочки, uh-huh. Вот переписываться, и ну, высший шик – это шик. Шик. Что если написать это рифмовано? По-французски еще рифмовано, но французский это совершенно свободно и так далее. И большинство людей и в семье, и в лицее остались на этом уровне. Uh-huh. А Пушкин выписался поэта номер один. Постараюсь привести такой пример, что вот Пушкин довольно ранний уже издевался рифмовкой на глаголах. То есть рифмовки на глаголах – это пришел, ушел, любил, разлюбил.
Ботинки, полуботинки.
Да, ботинки, полуботинки, да, тоже такая.
Кровь, любовь.
Да, кровь, любовь, морковь, да, это замечательно. Соответственно, если я скажу стихи, посвящая Дементию стихи, я надеюсь на его остроумие, он знает как остроумного человека, то сегодня с утра Дементий в студию пришел, а потом Викентьев зашел. Соответственно, на Дементьев
уже получил стихи.
Браво! Браво! К Дементию, надеюсь. Но если быть честным, это рифмовка на глаголах. То есть, если честно, я ничего не сказал нового ни по Дементию, ни про студию. Викентьев без пирога зашел. Да даже про пирог не сказал ни черта, как бы, да. Но понятно, что такое вот можно воспроизводить эшелонами. Так вот, Пушкин, вот очень важный момент, который, я надеюсь, один из наиболее умных телезрителей оценит, он постоянно пародировал и издевался да, даже над лучшими поэтами, эпиграммы писал короткие, и постоянно пытался вылезти вот наверх. И надо сказать, ему это удалось, потому что, соответственно, экзамены были со Сросвитским лицеем путем естественного, в моем понимании, это была такая красочная презентация, куда собирались придворные, и, соответственно, вошло в историю фраза одного из преподавателей, что нужно выучить такое-то склонение, поскольку приедет граф такой-то. То есть, вот в современной школе эта фраза это чудовищно, то есть, на экзамен приедет граф такой-то, поэтому надо выучить, потому что нужно выучить. Точка. Надо. Но такого тогда не было. Ну, соответственно, так далее. Более того, Пушкин никогда не был лидером. Лидером был Ильичевский, который тоже неплохо писал стихи, но потом решил делать карьеру. И Пушкин уже на уровне лицея, судя по всему, в отличие от всех остальных, все остальные писали стихи, потому что другие тоже пишут. Аналогия. Сейчас масса людей пишет в Facebook, потому что другие тоже пишут. Uh-huh. Если быть откровенным, сказать нечего, ну, большинство людей в социальных сетях, им просто сказать нечего, да?
Естественно.
Вот, это правда. Ну, по оценке Ашманова, сидевшего на этом стуле, но он опубликовал в российской газете, а не в вашем интервью, он говорит, что в Твиттере и Фейсбуке лишь 2% контента уникального. Все остальное это вот какие-то там
перепосты,
да, перепосты вариации, там, без ссылок и всякое такое. Так вот, Пушкин смог до того бытового уровня. Он смог вырваться, и, в принципе, его стали признавать в лицее как человека, который, соответственно, пишет. Далее, интересная штука, которую смог сделать Пушкин, он сам признавался, вот очень открыто, чуть я об этом рассказывал, но для новичков нужно сказать, ему нравились стихи Давыдова, Дениса Давыдова, одного из первых русских партизан, Вот, и как раз он называл это там, сейчас по-моему, как он называл это, кручение, да, кручение стиха, кручение стиха, очень, очень быстрый перепад настроения. Вот он учил Давыдова, технический прием и так далее. Вот. Это он сам признался про Давыдова, но, судя по всему, он очень многое взял от других поэтов, то есть там, это был Батюшков, это был. Это был поэтов и писателей. Угу. Это был Батюшков, это был Жуковский, это были другие люди. И вот очень интересный момент, что когда уже Пушкин находится в лицее, к нему приезжает Батюшков и знакомится второй раз, потому что до этого это просто, ну, он заходил в семью в Москве, но он уже знакомится с Пушкиным как поэт и просит Пушкина одолжить ему один образ. Пушкин вообще щенок, ради бога, извините, но он вообще школьник. Вот. И на что Пушкин пишет поэтический ответ. Значит, он, во-первых, не дал образ человеку, которого он подражал, которого превзошел. И тут уже вот шел царапаться и так далее, что «бреду своим путем, пусть всякий будет по своем». Угу. Ну, не дал. Не дал. Вот, не дал. Значит, да. Далее, вещь, которая очень важная, что рассмотрим, условно говоря, сверстника Пушкина, условно говоря, в любом российском городе, например, ну, в Екатеринбурге, то, что сейчас Екатеринбург называется, тогда не помню, как называлось, ну, с Урала. Не хотите с Урала, возьмем из Тулы, пожалуйста. То есть, ну, то дворянское происхождение, дворянская кровь, ну, какие-то денежки у родителей и так далее. Вот, соответственно, хорошо, если он видит там где-то на балу у губернатора там 2-3 статуи, еще, возможно, отшлеплены какими-то крепостными крестьянами. Угу. Значит, Пушкин созревал в садах лицея, пошел мне поверить, там такие фрагменты построек, ну, такой закос либо под классику, либо под античность. Вот, там есть, играет музыка, там есть масса статуй, причем это статуи выполнены либо лучшими европейскими там, скульпторами, ну, либо какими-то просто античными, то есть, ну, либо какие-то реплики, но очень хорошие и качественные. И вот эта вот атмосфера, цвет двора, что-то в это двора, она сделала следующее, что Пушкин пристрастился, значит, к артишкам, причем ему не везло хронически, он проигрывал, пристрастился к такому времяпрепровождению легкому. Но при этом он постоянно помнил, и он мыслил, и вот мыслил, что все-таки он поэт. Вот это, скажем, вот в это большое спасибо лицею за то, что они вот это вот не заглушили. Вот лицей. То есть они тоже, повторяю, это, по-моему, не очень вкалывали, но это они не любили. И вот, пожалуйста, сейчас по-русски Дмитрий Юрьевич, я надеюсь, по-русски прочтет французский текст, потому что Пушкин написал на себя самохарактеристику, и мы сейчас такую самохарактеристику прочтем, пожалуйста.
Тут. Ну, как-то рифмы тут отсутствуют.
Ну, это перевод французского, плохой, да. Это перевод французского.
«Я молодой повеса, и еще на школьной скамье. Не глуп, говорю, не стесняясь и без жеманного кривляния. Мой рост с ростом самых долговязых не может равняться. У меня свежий цвет лица, русые волосы и кудрявая голова. Сущий бес в проказах, сущая обезьяна лицом. Много, слишком много ветрености».
Да, это перевод с французского, поэтому действительно, ну, это плохой перевод с французского, то есть человек класса Пушкина это сделал бы. И, соответственно, скажем, дальше возникает гипотеза, там будет слайд, на всякий случай говорю, что у нас, в принципе, мы сделали, значит, как бы несколько, значит, около 100 слайдов, держите скрепчен, но как очень интересует все 100 слайдов, пишите мне, а только будет вывешено 36, ну, вот самых основных 36, это все равно много, да? Поэтому смотрите слайды, там много дополнительной информации. И вот такой вот очень интересный момент, который я хотел бы сейчас поакцентировать, возможно, кто-то поставит эксперимент. Семья Пушкиных доказала, что писать плохие стихи могут все. Да? Опыт лицея показал, что почти все лицеисты тоже могут писать стихи, но в литературу вошел Пушкин и еще несколько там Дельвик, Кюльбекер и другие люди. Соответственно, некоторый эксперимент, первую часть которого я уже сделал, возможно, кто-то из наших зрителей сделает летом. Идеально сделать в Санкт-Петербурге, поскольку я тоже хочу участвовать. Значит, соответственно. Угу. Значит, первый момент, когда просто напросто приглашается, здесь экономить нельзя, две актрисы, два актера, ну, молодых, если может быть. И, соответственно, вот летом, ну, очень хорошая атмосфера, тепло, может быть, на берегу Ладоги, либо залив, уже большая вода, вот, вот. просто-напросто читают какие-то бодренькие стихи, потому что в таких оптимистических размерах. Могу просто сказать, что стихотворных размеров много, десятки, но основных несколько штук буквально, да, несколько. И читают просто, например, Пушкина детям, читают детям, школьникам, старшеклассникам. И группа небольшая, 15-20 человек. Это происходит неделя. Я могу сказать, что если даже день почитать, ну, не самым бестолковым школьникам, они начинают обезьяничать.
Еще бы, да.
Вот. И, соответственно, вот так ставится рифмовка. Я думаю, что за неделю ее в среднем, не у всех, но она ставится. Ну, значит, на второй неделе, значит, скачиваются из интернета, заранее распечатываются стихи в этом размере, например, в Харее. Например, в Харее он такой бодренький. Или онегинские стихи, Евгений Онегин. Значит, Пушкин не депрессивен. Даже когда писал «Несчастье», он как-то по-своему писал. Вот такие бодрые стихи, лето, значит, так далее, вот и прочее. И просто-напросто стираем часть строчек. То есть просто учим детей их молоть только на глаголах. Это вторая неделя. На третьей неделе вот нужен я, потому что мне нравится и Ладога, и Финский залив, то есть извините за завязчивую рекламу. Вот. И я просто объясняю, что в стихах помимо рифмы еще существует выбор образа, как выбрать образ, выбрать, о чем писать. О чем писать? И замечательные стихи Рубцова, Рубцов мастер, потому что Николай Рубцов, потому что он очень простыми средствами передавал очень сложные ощущения. Ну, русский поэт уже до 20 века, Николай Рубцов. Так вот, у Рубцова есть такая фраза: о чем писать, на то не наша воля. Вот сказано ради рифмы, потому что, ну, если умеешь как искать тему, то есть нужно найти тему, да? Вот, то вот это ко мне, да. Вот здесь нужен я не буду грузить. Так, такие штуки есть, короче, как написать и так далее. Вот. Ну и четвертая неделя закрепления. Вот, когда при этом, соответственно, могу сказать, что если три девочки аплодируют мальчику за стишата, то мальчику это нравится. Обратное тоже верно. Значит, если при этом еще какая-нибудь взрослая актриса, правильно причесанная и трезвая, скажет мальчику, что он хороший, то значит, четыре женщины вот, в голову мальчика, я Пушкина не получится. Вот стихотворное чутье и, может, какие-то такие стишата по случаю, я почти уверен, что у многих детей начнет получаться. Цена вопроса, значит, четыре человека, значит, и вот просто надо с детьми по-хорошему нужно месяц поработать, да. Вот я назвал некоторые такие гипотетические вещи, частично они правее, но не в стихах. Но я знаю, что дети обезьяничают размер. Но возвращаемся. Итак, Пушкин, значит, 6 лет, я массу вещей опускаю, сожалею, ну, я оставляю возможность заработать спусоводу в Царском селе, а вот как бы он заканчивает лицей, и, соответственно, в лицей поступило 30 человек, один мальчик был отчислен по болезни, оканчивает 29 человек, и комиссия была честная, готовим чиновников, и Пушкин по успеваемости аж 26-й, то есть третий с конца. Это такой нешкольный факт. И значит, математика ноль. Далее, значит, соответственно, он успевает по русской словесности. Он даже к концу лицея немножко стал признавать учителя даже.
Был такой знакомый педагог, который говорил: ваши знания равны нулю. Он же не ставил нули. Николы.
Так. Нет, ну вы знаете. Я инфобизнесменам постоянно ставлю отрицательные оценки, потому что мне, нет, Пушкина, он бы срифмовал, мне мир честный двоечник, он тупо не знает, получил 2 балла. Какие-нибудь инфобизнесмены, они гадят в голову согражданам, они вредны. Поэтому оценки там -3, -4, потому что они, а, не знают, б, гадят в голову. Вот, это социальное зло.
Да.
Ну, уголовно, к сожалению, не наказуемое. Да. Хотя как мошенничество иногда бывает. Ну вот, соответственно, он оканчивает, и тут возникает такой очень важный момент, который почему-то советские времена замалчивался. На мой взгляд, зря, потому что все равно вылезет. И, соответственно, скажем, те ребята, которые заканчивали с ним, они имели другие оценки. Они получили на старте по петровской табели о ранге более высокие чины. Пушкин, как вот, извините, двоечник, извините, это правда, да, вот третий с конца – это совсем никакой, да, это на грани отчисления, он получил самый низкий чин. Вот, то есть, ниже никак. Вот ниже никак. И, соответственно, потом это сыграет на всю жизнь, потому что до сих пор Николаю Первому упрекают, как он посмел первого поэта империи сделать камер-юнкером, то есть это первое придворное звание для того, чтобы танцевала жена, значит, в зимнем и в Аничковом дворцах. А вот Николай II, хотя он сам одерживается российский, владеет там самой большой страной в мире, тем не менее, если бы он назначил Пушкина чиновника, сейчас буду говорить, какой Пушкин как чиновник, это ужас, а то есть ему, его бы просто придворные съели. То есть, как бы, то есть революция была бы для декабристов, короче. То есть. Вот, я не шучу. То есть, вот, его бы достали. Его бы достали. То есть я одну из частных слушаю, самодержится российский, ну просто сожрали бы просто. Поэтому вот он заложил вот эту вот антикарьеру, имеет право, он заложил вот эту антикарьеру, ну, уже по выходу лицея. Соответственно, он поступает здесь очень недалеко, он проживает, соответственно, скажем, на Фонтанке, значит, 185, здесь вот мы не очень недалеко присутствуем, в буквальном смысле. Соответственно, извозчик Донецкого стоит 80 копеек.
Дорого.
Пушкин ходил пешком. Я вам ответил на вопрос, да? То есть я бы сейчас хотел бы домой вернуться, сейчас на такси, то есть за 80 копеек я хотел бы. Я вообще на голову хожу. Вот, я буду избить за это просто. Не дальше избить, но все равно, понятно, да? Вот поступают у нас коллеги иностранных дел, дом до сих пор существует, вы на слайде можете видеть фото, питерцы тем более могут видеть фото. Это английская набережная, немножко подальше, чем сейчас, как бы, ну, чем вот названная мой адрес, коллеги иностранных дел. В первый же день он подписывает несколько клятв, то есть, ну, о неразглашении служебных документов. Вот. Дальше за ним наблюдает очень добрый Энгельгард Евгений Антонович, второй директор лицея. И далее очень важный момент. Пушкин на работу не ходит. Нет, я не сказал не работает, на работу не ходит.
Там можно было делать что-то на дому?
Да вообще не ходит. Он ходит в театры, бильярдные и так далее. Вот, как бы, да, то есть,
интеллигентный человек.
Да, то есть, да. Да, поэтому деньги он получает. Вот, дальше я не знаю. То есть, повторяю, я просто, ну, дальше нужно было копать. Я не копал, то есть, он дошел, что вот это вот, да. И я сейчас, Дмитрий Юрьевич прочтет как бы очередную кусочку, но я просто монтирую очередной раз, обратите внимание. Итак, Ольга, которая выучала с домашними заданиями, преподаватели лицея, которые не дожимали Александра Сергеевича, и как-то он, ну, если можно, не учить, он не учил. Вот. И, соответственно, скажем, вот теперь коллеги иностранных дел, где как-то вот, ну, вот он на работу не ходит, ну, а выполнение служебных обязанностей, ну, дело вообще просто не стоит. И параллельно Пушкин блистает в салонах, он блистает в салонах, и вот он мыслит стихами, он пишет Кюфельбеке, но на самом деле, конечно, пишет о себе. Пожалуйста, шестой кусочек, простите, пожалуйста.
«Довольно без тебя поэтов есть и будет. Их напечатают, и целый свет забудет. Быть может, и теперь, от шума удаляясь и с глупой музою навек соединяясь, поэтов хвалят все, питают лишь журналы. Катится мимо их фортуны колесо. Родился Нак, и Нак ступает в гроб Руссо. Камоэнс с нищими постелю разделяет, Костров на чердаке безвестно умирает, руками чуждыми могиле предан он, их жизнь ряд горестей, гремящая слава сон».
Вот, то есть он Пушкин, человек умный,
да.
Вот, и он понимает, что, ну, участь поэта начала 19 века, ну, она, ну, не блеск, да? Вот, параллельно, вылупившись из лицея, значит, да, еще тут очень важный момент, сейчас будет большой фрагмент, попрошу Дмитрия Юрьевича прочесть, вот восьмой, да, восьмой. Вот, соответственно, да, восьмой, да, удовольствие, вылупившись из лицея, еще раз напоминаю, что в лицее готовили квалифицированных чиновников, и там безумное количество курсов, связанных с юриспруденцией. Ну, просто там общее право, российское право, римское право, гражданское право, какое-то еще там право, да? И вот, соответственно, человек только что вышел из лицея, он присутствует в столицах, и, соответственно, скажем, это вот театры, вот литературные гостиные, что-то еще, он пишет оду вольности, он проходит в школе, раньше пока не проходили, то есть, вот, грубо говоря, десятиклассник пишет оду вольности. Сразу скажу, что советую перечитать ее полностью, я прошу Дмитрия Юрьевича прочитать это кусочки, ну, слушайте очень внимательно, я потом прокомментирую, пожалуйста, вот восьмой кусок, да?
«Хочу воспеть свободу миру, на тронах поразить порок. Питомцы ветреной судьбы, тираны мира, трепещите, а вы мужайтесь и внемлите, восстаньте, падшие рабы. Увы, куда ни брошу взор, везде бичи, везде железы, законов гибельный позор, неволи немощные слезы, везде неправедная власть, в сгущенной мгле предрассуждений воссело рабство, грозный гений, и славы роковая страсть. Самовластительный злодей, тебя, твой трон, я ненавижу, твою погибель, смерть детей с жестокой радостью вижу. Вином и злобой упоенны идут убийцы потаенные, на лицах дерзость, в сердце страх. Молчит неверный часовой, опущен молча мост подъемный, врата отверсты в тьме ночной рукой предательства наемной. Погиб увенчанный злодей, и донесь учитесь, о цари, ни наказания, ни награды, ни кровь темниц, ни алтари, неверные для вас ограды. Склонитесь первой главой под сень надежную закона, и станут вечной стражей трона народов вольность и покой.
Вот.
Прямо большевик какой-то.
Да, да, да. Нет, его записывали в Люсанию и так далее. Да?
Вот православная церковь этим еще не заинтересовалась, интересно. Нет, вот если твою погибель, смерть детей. Там.
Сейчас заинтересуется. Нет, да. Значит, Дмитрий Ильич, значит, большое спасибо. Теперь я буду говорить, значит, дальше. Соответственно, значит, я немножко покомментирую несколько моментов. Вот там самовластительная там, гибель злодея, это однозначно совершенно, это Павел, который был убит.
Uh-huh.
Далее, и такая деталь, Александр Первый, находящийся не в этом же помещении, но в инженерном замке, он как раз руководил батальоном Семеновского полка, ну, это был отец-командир, он был щенок, но уже руководил, и он как раз подсказал Палину, что нужно дело делать, когда будет стоять, ну, его полк, короче, будет полк. Вот это неверно часовой, вот для нас это просто рифма, а для них это однозначное совершенно указание вот на Александра Первого лично, который сейчас все-таки как бы император, да? Вот, ну, дальше там вот, только отдельные точки, правда, поэтому Александр просил, что вот, ну, хорошо бы не мочкануть Павла, а как-то вот без этого. Ну, как бы, там, удар не рассчитали, то я, может, да. Думаю, что и не рассчитывали, если честно.
Пьяные все были.
Да, по запалу, как бы, да, то есть не было на них районного отделения милиции, короче, скажем, не было. Вот, как бы. А вот. И, соответственно, вот это воспринимается, почему это читается в салонах, и здесь вот как раз несколько моментов, которые потом Пушкина, с одной стороны, делают Пушкиным, с другой стороны, явно подводят к роковой черте. Первое, значит, не понимать, что рано или поздно стуканут, учитывая его образование, круг общения, ну вот, да. Значит, цена вопроса, ну, напротив Зимнего дворца, питерцы знают, не питерцы напоминаю, просто Петропавловская крепость, есть такое, да, вот. Посещение казематов, вот один раз, второй раз не хочется, даже на экскурсию, то есть они такие, предки делали все фундаментально, там такое фундаментально сделано, вот. Кто хочет понимать, что такое фундаментально, пожалуйста, вот в каземат Октябрьской, по-моему, стоит 300 рублей, по-моему, сейчас, ну, не важно, по-моему, 300 стоит сейчас, да, экскурсия. Вот, значит, это вот читается, да. Второй момент, обратите внимание, Пушкину действительно очень многих декабристов находили стихи, в том числе и эти, и вообще Пушкину очень важно привлечь внимание. Стандартная техника привлечь внимание, нужно опустить, снизить кого-то большого, кого-то либо чего-то большого, это стандартная техника, вот просто-напросто, ну, скажем, поэтическая, литературная, художественная какая-то, вот как бы вот так далее. Да? Вот. И вот привлечение внимания, и, как же, вот, некая многоходовка явно не выполняется. Значит, параллельно пишется на Фотия тогда священник, и параллельно пишутся стихи более мелкие, более известные на различные руководители администрации. Вот, соответственно, ну, Пушкину это кажется мало, значит, соответственно, газеты французские, известия из Парижа по морю доходят за 11 дней, значит, соответственно, во Франции некий рабочий убил наследника престола, вот, соответственно, Пушкин раздобыл где-то литографированный портрет, чуть не сказал, обработал в фотошопе, а вот, как бы, ходит с ним по театру и имеет здесь подпись, значит, «Урок царям».
Молодец.
Вот как бы, да, ну да, вот как бы, да. Причем в театре понятно, что там ну, весь свет, я не знаю, по какому театру, ну, какие-то ограниченные количество театров, будет туда спичи, ну, ходит, да. Вот. И, соответственно, зале имеет что-то следующее. Значит, под Пушкина начинают косить, ну, прямо как жители Фейсбука, значит, начинают косить другие поэты. То есть, но то есть, они пишут под Пушкина, и эти стихи расходятся. Но считается, что это Пушкин. Считается. Хотя это не Пушкин. Вот дальше известна фраза, ну, рано или поздно, то есть прошло несколько лет все-таки, ну, кто-то все-таки стуканул как-то, ну, нельзя было уже не обращать внимания. То есть парень навивается, явно навивается. И Александр I говорит, что он наводнил всю Россию стихами, они ходят в списках. И, соответственно, скажем, его вызывает герой войны 12-го года, военный губернатор, генерал-губернатор Милорадович. Он вызывает его к себе, и Пушкина переезжает его умный. Известно, со слов друзей Пушкина в двух изложениях, я скажу одно из них, Пушкина расскажу, что Пушкин, переезжая Милорадовича на ход, говорит, сейчас вы пошлете там слуг, значит, чтобы там, или жандармов, чтобы все опечатать и найти стихи. Вот, все стихи я сжег. Вот, значит, но, говорит он Милорадовичу, я могу восстановить по памяти. Дайте бумагу. Милорадович, ну, мягко говоря, тоже охренел как бы, на такого предложения. Но бумага дана какое-то время. И Пушкин, ну, дальше следующее воспоминание, ну, в общем-то, написал многое, но не все. Ну, надо было быть просто безумцем написать все, потому что Петр Павлов кого-то она, да, совсем рядышком, да. А вот Милорадович, человек такой широкой души, вот, да, они очень важны, еще люди одного класса. Общие знакомые наверняка есть, то есть это вот, значит, да. А вот, и он его прощает. Это доходит до Александра, а вот Александр не согласен, что Милорадович простил, потому что как-то вот, ну, вообще вот не по чину взял.
Как-то. Только орать будет.
Да, да, не по чину взял. И, соответственно, у Александра в разных источниках написано, что он хотел сослать Пушкина в Соловецкий монастырь, вот тоже не сахар. А вот, либо некоторые источники, их меньше этих источников, написано, что в Сибирь. Но, соответственно, здесь начинают, значит, повисать на Александре I, значит, Карамзин, историк, он еще жив. Далее воспитатель детей, Жуковский как раз, который очень много сделал для Пушкина, пас его, это как раз вот фраза победителю ученику, это фраза Жуковского, когда так далее. Вот. И, соответственно, скажем, повисает человек, который, наверное, масса людей не знает, Иоанн Каподистрия. Иоанн Каподистрия – один из руководителей Министерства иностранных дел, куда Пушкин не ходит на работу. И через несколько лет он станет первым президентом независимой Греции. Иоанн. И как раз они повисают и говорят, что как-то вот все-таки, я не знаю, какие слова говорится по этому, но обычно говорится, что там человек молодой, как-то, ну, какие-то мальчик там и так далее. И, соответственно, Иоанн Каподистрия, скажем, придумывает, что нужно повысить, короче, командующий, сейчас мы сказали, южной группировкой. Вот, получает какие-то очередные отличия Гриана Инзов, и что вот Пушкин должен отвести это известие. Вот именно это известие, то есть нужно полностью его послать, ну хоть какую-то работу нужно делать, да. Хоть какую-то работу дать Александру Сергеевичу. И, соответственно, скажем, он пишет письмо, то есть это его идея. Значит, в биографиях некоторых Пушкина указано, что все это было лишь просто Пушкина как-то отослать, потому что по своим каналам все было сделано там. Угу. Более того, Пушкин, значит, да, он пишет письмо. Значит, это письмо, это надо уже было отдельный слайд сделать. Он пишет письмо, значит, на юг генерал-губернатору следующее, что он просит его с помощью, цитировать, это очень важно, с помощью добрых примеров, да, не конкретизируя просто, значит, говорит о том, что надо сделать слугу государства, слугу из Пушкина, далее, слугу государства, запятая, или, по крайней мере, писателя первой величины. Я цитирую. Вот, и, соответственно, да, Пушкин едет там, через Крым, там, останавливается, что-то еще. И, наконец, он доезжает все-таки до Кишинева. Значит, там генерал Инзов, то есть это боевые генералы, настоящие генералы, такие вот, как бы, да, которые его поселяют в двух комнатах в своем доме. В своем доме вместе с, значит, соответственно, с Козловым. Козловым, это дядька. А вот, и, соответственно, Пушкин дальше в Кишиневе. И далее, значит, иногда Пушкин, значит, живя в доме генерал-губернатора, в двух комнатах, иногда что-то переводит, какие-то законы. Действительно, но это происходит по-семейному. То есть это не по обязанности, это по-семейному. Значит, ему разрешается уезжать в Киев, в Одессу, в Измаил, ну, там масса куда-то еще и так далее. То есть он ездит. Значит, утро начинается с того, что Пушкин стреляет в стенку. Ну, я надеюсь, что-то там вот как бы подкладывал, я надеюсь, он пострелял в стенку. Дальше он скачет по окрестностям Кишинева. Значит, как бы далее там днем рестораны, бильярды. Далее в одной из биографий написана замечательная фраза следующая, что если да, значит, он постоянно волочился за чьими-то женами, то есть, как бы, ну, я, хочется так далее, вот, что если вечером не было свиданий, то посещал пансион девиц «Мадам Майе». Это, ну, пансион называется очень интеллигент, публичный дом, скажем, да?
Да, да, да.
Вот. Подраться там с молдавскими боярами, это как бы вообще, вот, ну, по-пасански, короче, вот, это совершенно спокойно, то есть, так далее. Вот. А вот там кутежи и прочее, вот, то есть, много дуэлей, а вот для того, чтобы тренироваться, вот именно в Кишиневе начинает носить трость, 6, металлическая трость, железная трость, 6-7 килограммов, то есть, ну, здоровенная гантель такая, вот. И он это вот так он уже в Кишиневе, хотя он параллельно, значит, есть стихи, не будем их проводить, потому что мы затянем время нашего изложения, а он параллельно пишет. Он четко очень понимает, и в стихах как раз постоянно говорит о том, такая нотка, что вот поэт должен заниматься поэтическим, ну, а вот эта вот великосветская тусовка, это вот эта тусовка. Эта тусовка, это вот, ну.
Не то.
Ну да, короче, это надоедает иногда, Поэтому очень важный момент, стратегический момент, что все преломляется через «я хочу» либо «я не хочу». Вот «я хочу», «не хочу», вот слово «надо», оно вообще просто как-то исчезает, просто вот его нету. И Кишинев все-таки такой городок, наверное, не самый развитый, и в то время развивалась Одесса. И друзья Пушкина здесь, в Петербурге, там путем каких-то интриг, что-то еще, Пушкина здесь в Петербурге, они переводят его в Одессу. А Одесса, значит, перевели его в Одессу. Одесса тогда составляет всего лишь население 30 тысяч человек, то есть очень маленькая, Исторически сложилось, что до этого момента ей управляли иностранцы, там ряд целых иностранцев, ну, повлеченные иностранцы управляли. И, значит, такие степи. Я много раз был в Одессе, действительно, такие степи, если подальше от моря, то есть, ну, такие вот не очень такие жизненные, ну, потому что растет, конечно, но степи, ну, маленький городок. И, соответственно, над этим всем руководит первый такой русский преобразователь Одессы Михаил Семенович Воронцов. И Пушкин, которого попечатал, значит, вот полумилот, полукупец, полумудрец, полуневежда, полуподлец, но я с надеждой, что будет полным наконец. Вот надо сказать, что он попечатал и создал такой плохой бренд. И, допустим, полумилот. Вот что такое полумилот? Ну, Воронцов, сын русского посла в Лондоне, просто прожил в Англии 20 лет. Ну, по поводу знания английского, обычаев и так далее, ну, это понятно, это входит просто в кровь,
Ярый поклонник Байрона был, да.
Вот, да, значит, как бы, да. Второй момент, он как боевой офицер, он руководит, не очень понятная фраза в биографиях, корпусом русской армии во Франции. Соответственно, корпус делает долги, Воронцов платит 1,5 миллиона рублей, то есть сумма абсолютно безумная, своих личных денег, это бардак в армии очередной.
Ну, это когда все нажрали во французских ресторанах.
Ну, я думаю, что там нажрали, кому-то набили морду, кони тоже нажрали. То есть, я думаю, что да. То есть, вот, уж погуляли, Воронцов заплатил. Значит, потом женился на деньгах. Ну, женился на деньгах, как бы, и, соответственно, он в Одессе. В чем очень малоизвестный факт, который люди вот услонили история Пушкина Воронцова, что Воронцов, он такой предприниматель. То есть, он, допустим, он развивает, скажем, торговлю, причем, судя по всему, себя не забывает, потому что полукупец, торговлю. Вот один из первых, кто вообще вот вел пароходное сообщение на юге России, пароходное сообщение, занимается такими скучными делами, которые Пушкина не интересуют, лесопосадками, изготовлением дорог.
Как бы. Ни о чем.
Да, да, да. Личный бизнесок по лицензии пускает тарантасы. По лицензии, то есть, как бы, ну, сейчас бы Форд выпускал бы, там лежит еще, тогда тарантасы. Вот, и, соответственно, скажем, Пушкин бывает часто в доме, значит, Воронцов неоднократно ему намекает на то, что, в общем-то, Пушкин как-то был все-таки чиновник, он получает свои 700 рублей, как чиновник. Вот Пушкин пытается шантажировать отца, что он доведен до крайности, что нужны деньги. Ну, папа бестолковый, он не может проспонсировать, по своему говоря, современным языком. Угу. Быт в Пушкина, значит, рестораны, бильярдные, карты, театр, какие-то приемы и так далее, и так далее.
Деньги надо где-то брать.
Да, деньги нужно где-то брать. И тут, когда наконец Пушкин считает, что он первый профессиональный литератор, потому что до Пушкина, естественно, писали дворяне, потому что не дворянам как-то это, ну, слуга Пушкина, это очень резкое исключение, дядька. Потому что это вообще западло брать деньги, потому что это вот некие призвания, это некоторый божественный дар, брать деньги, это прям как купец, то есть прям как торгаш, это западло, говоря современным языком.
Барыга.
Да, да, это как-то вот это нехорошо и прочее, прочее, прочее. И, вот, и Пушкин, тем не менее, начинает издаваться и понимает, что первый профессиональный литератор, что он может, чуть попозже он напишет как раз Михайловским уже разговор с книгопродавцем, не подается вдохновение, ну, можно продать, значит, как бы, да. Вот, стишок. Значит, и вот, соответственно, скажем, до сих пор люди возмущаются. Причем возмущаются, если бы школьник, я понял, возмущаются доктора наук. О том, что Воронцов посмел Пушкина послать исследовать, причем дал денег, ну, командировочные, деньги были выданы, исследовать, как бы, что там пожрала саранча. Значит, и известные стишки Пушкина о том, что саранча прилетела, все съела, то есть издевательские стихи, вот, которые до нас дошли и прочее. Вот, более того, значит, как бы, оказывается, Воронцов такой негодяй, что это было в районе дня рождения Пушкина, вот, и так далее. Вот. Могу сказать, что я последние лет 30 свой день рождения работаю, то есть я себе, да, вот этот материал я начал делать 31 декабря 2016 года, как бы, и впервые жалуюсь, как бы, да, скажем, вот, а ничего, в принципе, страшного. Вот. И, соответственно, скажем, параллельно, даже в школьных, нам в школе это рассказывали зачем-то, что Пушкин как-то очень приударяет вот за женой Воронцова, как бы, то есть, как бы, и прочее, прочее, прочее. Вот, и, соответственно, вот, параллельно он пишет на Воронцова злые эпиграммы, и Воронцов по инстанциям. Он там генерал, он предприниматель, бизнесмен, предпринимательская, даже не бизнесменская, а предприниматель, он предпринимает некие инициативы, неоднократно пишет слезные письма, что заберите Пушкина. То есть он поэт, но заберите Пушкина, потому что вот сил нету. Насколько я понимаю, сейчас говорю для молодых зрителей, почему Воронцов просил убрать. То есть когда другие чиновники работают, а один не работает, это разврат. Потому что возникают очень сложности, очень большие у начальства. Почему ему можно, а нам нельзя. То есть это некий организационный разврат. Вот нужно удалять любыми способами. Если ты вообще хочешь там понимать отдельщину, а что делал вообще даже Южный край, что делал, значит, как бы Воронцов. И тут сам Пушкин помог, он написал, что у некоторого англичанина, доктора, он берет, цитирую Пушкина, уроки афеизма. Афеизма, так произносил, атеизма, да. Вот, так, через Фебова. Правда, через несколько лет сам врач уверовал, ну, как бы жандармы вскрыли это дело в Москве. Значит, уже очень много расходится. То есть непосредственно начальник. Ну, значит, жандарм его доконал все-таки афеизм, что он как бы, значит, и этим занимается. И сейчас будет ссылка Михайловская. Но перед ссылкой Михайловской очень интересная стратегия Пушкина. Мы сейчас попросим Дмитрия Юрьевича его голосом заметить девятый кусок, почитать кусок.
«И счастлив ты своей судьбой, а я, повеса вечно праздный, потомок негров безобразный, возвращенный в дикой простоте, любви, не ведая страданий, я нравлюсь юной красоте, бесстыдным бешенством желаний. С невольным пламенем ланит, украдкой нимфа молодая, сама себя не понимая, на фавна иногда глядит».
Вот. Так вот, очень важный момент. Прошу мне поверить, что мы привели лишь одно стихотворение, и Пушкину с детства, учитывая, что его внешность отличалась от, прямо скажем, русского человека, то есть, ну, отличалась прямо, смуглая кожа, например, более смуглая. Мать его называлась «Прекрасная креолка» в московском свете, ну, смуглая кожа. А вот и Пушкин. И маленький Пушкин пришел поэт Дмитриев и сказал, какой арабчик, маленький Пушкин там ему ответил, арабчик, да не арабчик, мгновенно. И вот надо сказать, что и в лице его поддевали, и далее его поддевали. Вот чрезвычайно интересная стратегия, которая ну, понятно, что немножко белая ворона, ну, в данном случае черная, немножко более черная ворона, да, и он переплавляет, потому что Пушкин вот использует внимание, поскольку по выходу из лицея он как раз не обижается вот на арапа, на арабщика, вот эти клюкухи. И более того, Пушкин заказывает себе очень большую шляпу, при росте 1,66 м, жена на 10 сантиметров выше. Ну, мы еще до жены сегодня уже думаю, что не дойдем, да, угу. Вот, потому что время уже щелкает. Вот. Далее, он, соответственно, скажем, отращивает очень длинные ногти и занимается вот их там подпиливанием. И известная фраза из Евгения Онегина: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Носит такой металлический наперстник золотой. Далее мы сейчас перейдем к Михайловскому.
Он еще красил черным лаком.
Вот это я не знал. Это я не знал, да? Значит, и отращивает такие, значит, бакенбарды, значит, которые дало название, значит, фирменному Мамина уже в наше время и так далее. Да? Вот. И, соответственно, скажем, сейчас, скажем, еще, наверное, какой-то кусочек, да, какой-то кусочек. И Пушкин выслан в Михайловское, причем, зная, с кем они имеют дело, ему предписано ехать прямо, потому что без загогулин, угу. минуя Петербург, минуя Москву, прямо в Михайловское, Михайловское имение Ганнибала, самого Ганнибала, скажем, и так далее. И, соответственно, вот здесь вот царизм показал свой оскал, потому что с Пушкиным никто не может справиться. И очень важно для стратегии, что Пушкин тоже это знает. Его Михайловское послали под тройное наблюдение. Первое – светских властей. То есть. Второе – он должен был посещать настоятеля Святогорского монастыря для духовных бесед. Что он тогда сказать и делал. И, кроме того, сказано, папаша присматривает за сыном.
Родной папа, да.
Да, присматривает. Вероятно, папа историю умалчивает, как-то донес эту светлую идею, что он будет присматривать за сыном. Далее известно, что он выскочил из комнаты и вопил, папаша вопил, что Пушкин то ли замахнулся, то ли ударил папашу, потому что он был против. Вот, и историческая правда говорит о том, что как Пушкин, значит, поселился в Михайловском, вот, сделал тир, там вроде в подвале он сделал тир, значит, да, домик очень небольшой, вы увидите на слайде, домик очень небольшой, то есть сейчас, ну, грубо говоря, это большая изба с настроенным чуть-чуть вторым этажом, чуть-чуть, ну, грубо говоря, это небольшой, скромный домик, вот, Пушкин очень легко принимает ледяные ванны, то есть он такой человек здоровый. А вот как бы, как пишут историки, значит, от Пушкина родила дочь старосты, которая была отправлена через Москву в другое имение с помощью помощничка деньгами и прочее. А вот и как раз в Михайловском Пушкин заперт, просто ссылка формально говоря, бессрочная, бессрочная ссылка, не указано, когда он может переезжать. И как раз вот когда Пушкин ограничен, вот в ссылке в Михайловском он очень много пишет тех как раз произведений, которые мы знаем.
Ну, как подобает нормальному творцу, он без гнета.
Да, как-то вот не получается. Параллельно в Михайловском есть Арина Родионовна, вот которая совсем старенькая, она живет там. Соответственно, скажу, в том числе она продолжает, вероятно, рассказывать сказки, хотя вот единственная сказка, которая не имеет явного прототипа, это сказка Пушкина в стихах «Работники Балде». Что другие сказки – это, конечно, некоторая переделка сказков братьев Гримм, но Пушкин очень много туда вложил, то есть там есть сюжет, но очень много добавил своего и развил это дело. И, значит, Пушкин пишет. И тут случается следующее событие. В первый день царствования, потихонечку к концу, первой части к концу, и в первый день царствования Николая I случается восстание декабристов, которое нужно изучать в любой бизнес-школе под названием «Русский бардак».
Вот то, что вот. Бессмысленные и беспощадные.
Вот, да, поэтому это такая, знаете, это хорошая, это блестящая курсовая, вот блестящая курсовая, даже не боюсь, кандидатская. То есть вот как не надо делать. Потому что вот там безумное количество элементов, которые вообще были не сделаны, поскольку они там шли арестовывать царя, царь встретился на пути. Они не отдали честь. Там часть московского экипажа наблюдала царя, ничего не подпонимала. Солдаты были без шинели, были в мундирах. То есть, вот как бы, ну, то есть, вот просто вот, вот безумное количество не сделанных вещей. И, соответственно, скажем, мятеж подавлен. Это отдельная история про декабристов. Мятеж подавлен. Соответственно, скажем, ну, у массы заговорщиков, с которыми Пушкин общался и на севере, и на юге, находятся стихи Пушкина. И есть такой момент, который был придуман, судя по всему, уже потом, после Пушкина, что декабристы берегли Пушкина и не сообщали своих дел. Моя версия другая, я в нее больше верю, потому что она, ну, моя, и она более логичная. Вообще, Пушкин, это мы воспринимаем, мы просто знаем, что он во многом сформировал русский язык. Судя по всему, современники воспринимали его все-таки не очень серьезно. Поэтому просто цена вопроса – жизнь, потому что, ну, если заговор раскрыт, то известно, в принципе, что первоначально декабристы должны были казнить там большое количество людей, но потом вот гнев был сменен на милость, казнили только 5 около Петропавловской крепости, остальных там в Сибири на длинные сроки и так далее, и так далее. И, соответственно, скажем, поэтому стихи были найдены, и он был на подозрении. И вот в Михайловское прибывает некоторое уполномоченное лицо и зовет Пушкина к царю в Москве. Царь, насколько я помню, значит, в этот момент был в Даниловом монастыре в Москве, и вызывает, у них происходит аудиенция, которая известна и со слов придворных, и со слов самого Пушкина. Со слов самого Пушкина, что царь предложил ему быть цензором, вот, со слов придворных Николай, выходя после беседы, значит, сказал, он мой. Ну, вероятно, можно подозревать, как, ну, они договорились о чем-то. Дальше возникает гипотеза, и вот используя эту точку, сейчас, допустим, Бушков написал роман, автор Бушков написал роман, где Пушкин там чуть ли не руководитель российской разведки. То есть как-то вот как бы, да. Вот. Что? Вот, соответственно, вот он там разведки, либо контрразведки и прочее, прочее. Судя по всему, просто-напросто Николай несколько понимал иначе, он освободил Пушкина, который как-то он об нем знал, и буквально через некоторое время Пушкин хочет ехать на фронт и воевать с турками. Вот почему он хочет воевать с турками, я не знаю, но Николай отвечает ему, и, соответственно, он называет его в письме, запрещает ему ехать на фронт. Вот, на юга, угу. Называет его царем русской, скудной русской словесности. Это цитата Николая. То есть царь называет его царем, и он просто не хочет его подставлять под, вот, под пули, буквально, скажем. Пушкин вот пришел за тебя, что это политическая задумка ехать на Кавказ, значит, и так далее. Вот. И, соответственно, Бенкендорф, шеф жандармов и шеф тайной канцелярии, у него две были должности, Бенкендорф, и малоизвестный факт о том, что Бенкендорф третий человек по числу писем, которым переписывался Пушкин. Жена Вяземский Бенкендорф. И современным языком Бенкендорф такой наставник. Переписка шла на французский, чрезвычайно изысканно. То есть читать Пушкина и Бенкендорфа получал большое удовольствие. Вот Бенкендорф чрезвычайно изысканно, абсолютно неумело педагогически пытается донести какие-то мысли по поводу Пушкина. Вот Пушкин капризничает.
Малолетний, да.
Да, как малолетний. И, соответственно, скажем, дальше я думаю, что мы сейчас будут какие-то, может быть, немножко вопросы. Мы просто по времени уже как бы вываливаемся. Пушкин капризничает, ну, Бенкендорф снова уговаривает. Ну, это постоянно
пресекается.
Да, да, я понимаю, скажем, при этом обещание Николая II, что он будет личным цензором, не выполняется, но так в России принято. То есть пообещать и не сделать. Потому что как бы, он периодически дает это Бенкендорфу, Бенкендорфу тоже как-то считается, что он тоже, вероятно, есть какие-то свои дела. И периодически на отзыв дается Булгарину. Человек, которого презирал Пушкин, который такой, ну, я, как сказали бы сейчас, реакционный журналист, там, охранитель режима и прочее, прочее. Вот. И потом какие-то уже идеи Булгарина, сам царь ответствует Пушкину. Вот. Далее некая легенда, которую я еще буду говорить в следующий раз, о том, что царь плохо относился к Пушкину, это неправда, потому что губернаторы ожидали приема царя там неделями, месяцами в Петербурге, вот, а Пушкин по первому звонку, хотя звонков не было, то есть, ну, тем не менее. Поэтому говорю, сказать, что царь плохо относился, ну, это не так.
Фактически двери ногой открывал.
Ну, что-то типа так. Нет, ну, просто вот сам факт, что вот с точки зрения иерархии он никто, то есть он какой-то чиновник, то есть, ну, вообще никакой, то есть там вообще никакой чиновник, Но, тем не менее, люди понимали, и моя гипотеза гораздо более проще, в нее все укладывается, что ни Бенкендорф, ни царь не знали, что делать с Пушкиным. Вот, просто не знали. То есть, есть такое место, что не знаю, вот, честно, не знаю. Но царь не имеет права одеть футболку, написать не знаю, но не имеет права, он не историческим, это не простят. Не имеет права. Поэтому, соответственно, было. Соответственно, мы подошли вот как бы Пушкина Михайловском, уже выехал из Михайловского, и дальше, значит, целая история, но просто не будем утомлять наших замечательных зрителей, скажем, предложение, сейчас вот потом сделать вторую часть.
Вопросы давай. Предлагаю всем писать в комменты. У кого чего возникнет, строчите, Игорь Леонидович.
Да, конечно. Да. Значит, еще раз, уважаемые коллеги, значит, сейчас я хочу освободить свой грех. Значит, мы сделали очень сложный кусок, наверное, самая сложная была прошлая передача. Я конспективно крупными скачками скакал по более чем 20 опросам, которые были. И появились смелые мысли на Ютубе и на Опере.ру, значит, люди дерзнули предложить, что пересказать то же самое за полчаса. Значит, уважаемые, вы, конечно, давайте мы будем считать, что это пушкинский юмор, да? Значит, вот, я, наверное, где-то неправильно излагаю, но пересказать более 20 разведопросов за полчаса, значит, получится с чудовищными умолчаниями и искажениями. Это еще хуже, чем их смотреть. Поэтому по Пушкину безумное количество слайдов, 36. Кого интересует, на самом деле их около 100 слайдов, мы сделали в полной версии, Кого интересует, мой совет – посмотреть слайды, там есть ссылки. Второй момент, мы читали ряд произведений Пушкина, Дмитрий Юрьевич читал, большое ему спасибо за это, но лучше Пушкина читать полностью, просто полностью вы поймете, кого интересует. И, соответственно, мы чуть-чуть я обозначил, и 18 стратегий я под диктовку, готовим ручки, в следующий раз Пушкина задиктую. 8 стратегий не стоит подражать, ну, не стоит, жизнь Пушкина доказала. 10 стратегий, ну, стоит посмотреться, наверное, поможет нам. Пушкин поможет нам. Вот. И еще, что у Пушкина было, он был веселым человеком. Вот это вот у нас в обществе исчезло. Он был веселым. То есть он был очень сложным человеком. Я не думаю, что кто-то из пушкинистов такой эксперимент захотел бы жить в коммунальной квартире или общежитии даже на одном этаже с Пушкиным. Мне так кажется.
С веселым, да.
Да, но он очень был веселый, то есть, скажем, да, вот. Но вот этому стоит вот учиться, скажем, этому стоит учиться. Пушкин молодец. Пушкин, конечно, наш молодец. Да, не читайте про Пушкина мелкачей типа Синявского, потому что я перечитал, действительно есть там вещь Синявского, это было о Пушкине, человек злой. Вот у Пушкина должен рассказывать человек не злой. Вот Пушкин был не злым. То есть он иногда был ехидным, был, но не злой человек, потому что иначе просто не понять. То есть, вот, и не читайте мелкачей других, потому что вот, мелкие люди, ну, просто не в состоянии Пушкина пересказать. Вот. Так далее, да, вот на этой ноте.
Спасибо, Игорь Леонидович, очень интересно. Светило как-то несколько не так раскрывается.
Ну, да.
Отлично. Да. Отлично.
Ну, дай бог. Спасибо. Уф, полтора часа вообще вот больше. Да вообще со свистом.
Ну, не просто так. Редкий случай, у него даже в ЖЗЛ в двух томах Пушкин.
Не влезает.
Не наше влезает, солнце. Да, не влезает наше солнце, да, скажем.
Спасибо.
Пожалуйста.
А сегодня все. До новых встреч.